Беседа пятая. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стихи с 3 по 5. Первое. Мы не должны, с одной стороны, все предоставляя молитвам святых, сами коснеть в праздности и стремиться к пороку, и не исполнять ничего такого, что приводит к добродетели. А с другой стороны, делая добро, не должны пренебрегать и этой помощью. Великую, поистине великую силу имеет молитва, которую о нас приносит Богу, но только когда и мы сами подвязаемся. Потому и Павел, молясь о них, опять удостоверяет в успехе тем, что даны были обетования, и говорит: «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Если Он избрал вас к спасению, то не солжет и не позволит вам совершенно погибнуть. Но чтобы этим не привести их к беспечности, и чтобы они сами, полагая, что все зависит от Бога, не предались сну, смотри, как апостол и с их стороны требует содействия, когда говорит: «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем». И так говорит: «Верен Бог, и, дав обетование спасти вас, несомненно спасет, но как обещал». А как Он обещал? Если мы сами захотим, если будем повиноваться Ему, а не просто. Не тогда, когда будем пребывать в бездействии, подобно деревьям и камням. Правильно употребил апостол и это выражение «уповаем на Господа», то есть уповаем на Его человеколюбие. Опять низлагает их гордость, показывая, что все зависит от Бога. Если бы Он сказал, что мы верим вам, то хотя в этом заключалась бы великая для них похвала, но зато Он не показал бы того, что они поставляют все в зависимость от Бога. Напротив, если бы Он сказал: «Мы уповаем на Господа, что Он сохранит вас», и не прибавил того выражения «о вас» и другого, что мы вам повелеваем, «и творите, и сотворите», то, возложив всю надежду на силу Божию, Он соделал бы их более преданными ленности. Хотя мы должны все относить к Богу, однако ж, и сами должны быть деятельными, должны брать на себя труды и подвиги. Здесь апостол показывает также, что хотя добродетель и одна достаточно, чтобы спасти нас, однако необходимо, чтобы она достигла надлежащей степени совершенства и пребывала вместе с нами до последнего нашего издыхания. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Опять хвалит их и молится о них, обнаруживая в этом свое попечение о них. Так как он намерен потом приступить к обличению, то предварительно смягчает их сердце и тем, что говорит: «Я уверен в вашем послушании», и тем, что просит у них молитв о себе, и тем, что опять молится сам, а не с послания им бесчисленных благ. Господь же говорит: «Да управит сердца ваши в любовь Божию». Много есть таких предметов, которые отвращают нас от любви. И много есть путей, которые насильно влекут нас оттуда. И, во-первых, порок любостяжания, как бы охватывая нашу душу своими, так сказать, бесстыдными руками и крепко держа ее, даже против нашей воли, влечет и удаляет ее оттуда. Потом отвлекают тщеславие и скорби, и часто также искушение. Поэтому мы нуждаемся в помощи Божией, как бы в некотором ветре, чтобы наш парус точно каким сильным дуновением подвигаем был к любви Божией. Не говори мне поэтому, что ты любишь Бога даже больше, нежели самого себя. Это одни слова. Докажи мне посредством дел, что ты подлинно любишь Его больше себя самого. Возлюби Его больше, нежели деньги, и тогда я поверю, что ты любишь Его больше самого себя. В самом деле, как может презирать самого себя тот, кто не презирает денег ради Бога? Но что я говорю денег? Если ты не презираешь любостяжание, что надлежало бы исполнять и без повеления Божия, то как станешь ты презирать самого себя? И в терпение, говорит Христово. Что значит в терпении? То, что мы должны терпеть так, как терпел Христос. Или что мы должны поступать так, как Он. Или что мы должны с терпением ожидать Его, то есть быть готовы к принятию Его. Так как Он дал нам много обетований и Сам придет судить живых и мертвых, то мы должны ожидать Его и быть терпеливы. Впрочем, везде, где апостол говорит о терпении, всегда намекает на скорби. В том и состоит любовь к Богу, чтобы терпеть и не приходить от этого в смущение. Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Стих 6. То есть, не мы говорим это, но Христос. Такое именно значение имеют слова «именем Господа нашего Иисуса Христа». Говоря таким образом, он показывает, с каким страхом должно взирать на это повеление. «Повелеваем», — говорит, — «именем Христа». Следовательно, Христос нигде не заповедал нам предаваться недеятельности. «Удаляться», — говорит, — «вам от всякого брата». Не говорит мне, что он богат или что беден, или что он свят, это бесчиние. «Ходящее», — говорит, — «то есть живущего, а не по преданию, которое приняли от нас». Говорит о предании, преподанном через дела, и в собственном смысле он всегда называет это преданием. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Стихи 7 и 8. «Если бы я и ел у кого, то это было бы не даром. Достоин, сказано, трудящийся пропитания». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. «Но ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Стихи с 8 по 10. Второе. Заметь, как в первом послании он рассуждает об этом несколько снисходительнее. Например, когда говорит: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи 10 и 11. и нигде не говорит им «повелеваем». Не говорит также и того «во имя Господа нашего Иисуса Христа», что внушало страх и указывало на опасность. Но преуспевать, говорит, и усердно стараться, что прилично было говорить тому, кто увещевал их вести жизнь добродетельную. Чтобы поступали, говорит, благоприлично. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 12. А здесь ничего подобного он не говорит. Но если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. В самом деле, если Павел, который не имел необходимости, а имел возможность не трудиться, взяв на себя такое великое дело, несмотря на то трудился, и не просто трудился, но ночь и день, так что мог и другим давать пособие, то тем более другие должны были так поступать. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, стих 11. Так говорит он здесь, а там, в первом послании, чтобы вы поступали, говорит, благоприлично. Почему? Может быть, потому что до сих пор ничего подобного не было? И действительно, в другом месте, увещевая, он сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» — Деяния святых апостолов, глава 20, стих 35. А слова «чтобы вы поступали благоприлично» сказаны не по поводу какого-либо бесчиния. Поэтому он и прибавил, чтобы ни в чем не нуждались. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 12. Между тем здесь он указывает и на другую потребность, ради которой нужно трудиться. Именно на ту, что следует делать доброе и полезное для всех. Почему далее говорит: «Вы же, братья, не унывайте, делая добро», стих 13. Так как вообще человек, который может трудиться и между тем остается праздным, по необходимости становится суетливым. А милостыня предназначена только для тех, которые не имеют силы трудами рук своих удовлетворять своих нужд, или для наставников, всецело посвятивших себя делу учения. «Не заграждай рта валу, когда он молотит» — Второзаконие, глава 25, стих 4, и «ибо трудящийся достоин пропитания» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. Следовательно, он нисколько не остается праздным, но получает мзду за труд, и притом за великий труд. А поститься и молиться, оставаясь праздным, не составляет труда рук. Трудом апостол называет здесь то, когда кто трудится руками. И чтобы ты не предполагал ничего такого, он прибавлял: «ничего не делают, а суетятся». Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, стих 12. Так как он сильно уязвил их, то, желая сделать речь свою более кроткую, прибавил «Господом», опять показывая этим, что слово его заслуживает доверия и должно внушать им страх, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Почему не сказал: «если они не бесчинствуют, то пусть питаются от вас», но требует от них и того, и другого, чтобы они и оставались в безмолвии, и трудились. Потому что он хочет, чтобы они, трудясь, сами себя пропитывали. Это именно значит слова «ели свой хлеб», то есть от своих трудов, а не чужой, добываемый выпрашиванием подаяния. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро», стих 13. Смотри, как скоро смягчилось отеческое сердце. Он не мог дальше продолжать обличение, но опять сжалился над ними. и заметь, с какой мудростью он поступает. Не сказал: «Впрочем, оказывайте им снисхождение до тех пор, пока они исправятся», но что? «Вы же не унывайте, делая добро». «Отделяйтесь, — говорит, — от них и обличайте их, однако не презирайте умирающих от голода». «А что, — скажет кто-нибудь, — если получающий от нас все в изобилии останется праздным?» «Против этого, — говорит, — я указал вам хорошее средство, именно отделяйтесь от такого человека». То есть не придавайте ему дерзновения, показывайте вид, что вы гневаетесь на него. Это наставление немаловажно. Так именно мы должны наказывать брата, если действительно желаем того, чтобы он исправился. Мы должны знать, каким образом можем наказывать. Скажи мне, если бы ты имел брата по плоти, то неужели бы ты оставил его без помощи тогда, когда он умирал бы с голоду? Я не думаю. Вероятно, ты позаботился бы об исправлении его. Если же кто не послушает слова нашего, всем послание. Стих 14. Заметь смиренномудрие Павла. Он не сказал: «Кто не повинуется, тот мне не повинуется», но слегка намекает на это. «Того имейте на замечании». Следовательно, заповедует творить это, чтобы не были скрываемы такого рода поступки. Не сообщайтесь с ним, и это немалое наказание. И опять потом прибавляет, чтобы устыдить его. Стих 14. Таким образом, он не позволяет, чтобы наказание простиралось сверх меры. Как выше, сказав: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», из опасения, чтобы те не погибли с голоду, прибавил: «Вы же не унывайте, делая добро», так и теперь, сказав: «Того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним», потом, из опасения, чтобы это самое совсем не отделило его от общества братьев, а действительно, усомнившись тогда в самом себе, он мог бы вскоре погибнуть, если бы ему было отказано в ободрении, прибавил: «Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата». Стих 15. Этим показывает, что он назначил виновному великое наказание, так что оно могло лишить его всякого дерзновения. Третье. В самом деле, если надлежит стыдиться тому, кто получает милостыню в присутствии многих других, то какую обиду наносят ему тогда, когда подают ее еще с упреком и отворачиваясь от него? Как могут уязвить этим его душу? Если те, которые только не так охотно подают милостыню или подают ее с ропотом, приводят в ярость получающих ее, не говорим не о бесстыдных просителях, но о верующих, то что пробуждают в них тогда, когда решаются упрекать, подавая им милостыню? Какое они должны за это понести наказание? Но мы не так поступаем. Напротив, так сильно оскорбляем просящих и с таким отвращением смотрим на них, как будто они причинили нам величайшую обиду. Ты ничего не даешь ему, отчего же ты досадуешь? «Вразумляйте их, как братьев, — сказал апостол, — а не оскорбляйте, как врагов». Кто вразумляет своего брата, тот делает это не всенародно, не выставляет его торжественно на позор, но втайне и с большой осторожностью, скорбя и сокрушаясь, и со слезами, и с плачем. Будем поэтому давать милостыню с братским усердием. Будем вразумлять с братской любовью, не о том скорбя, что даем милостыню, но скорбя о том, что он приступает заповедь. Какая будет тебе из этого польза? Если ты, дав ему милостыню, нанесешь оскорбление, то лишишься удовольствия, доставляемого тебе твоею щедростью. А если ты и не дашь ему ничего, и оскорбишь его, то какого зла не причинишь этому жалкому и злосчастному человеку? Он пришел к тебе, надеясь получить от тебя милостыню, и ушел, получив от тебя смертельную рану, и еще больше слез прольет после этого. Так как бедность заставляет его просить милостыни, между тем ему наносят оскорбление за то, что он просит, то смотри, какое наказание постигнет оскорбляющих его. Кто теснит бедного, сказано, тот хулит Творца его. Книга притчи Соломоновых, глава 14, стих 31. Скажи мне, он попустил, чтобы тот нищенствовал ради тебя, чтобы ты мог уврачевать себя, и ты оскорбляешь того, кто переносит ради тебя нищету? Какая жестокость! Какая неблагодарность в этом поступке! «Вразумляйте, — говорит апостол, — как братьев, и после подаяния он заповедует нам вразумлять его. Если же мы, ничего не дав ему, станем наносить ему обиды, то что после этого скажем в наше оправдание? Сам же Господь мира дадаст вам мир всегда во всем». Стих 16. «Смотри, как он, когда заповедует им то, что надлежит исполнять, запечатлевает свои увещания молитвою, налагая молитвы и моления как бы некоторую печать на то, что было отложено для хранения. «Да даст вам, — говорит, — мир всегда во всем». Так как, вероятно, из этого могли произойти распри, потому что одни стали бы более настойчивы, а другие уже не стали бы давать таким столько, сколько прежде, то не без основания апостол молится теперь, говоря: «Да даст вам мир всегда». Об этом именно они должны были заботиться, чтобы всегда сохранять мир. Что значит «во всяком месте»? Он хочет, чтобы везде был мир, чтобы нигде нельзя было найти причины раздора. Мир везде хорош, даже и в отношении к внешним язычникам. Послушай, что говорит он в другом месте. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Послание к римлянам, глава 12, стих 18. Ничто столько не способствует надлежащему исполнению всего того, чего мы желаем, как пребывание в мире и тишине. Как то, когда мы удаляемся от всякой вражды и не имеем у себя ни одного врага. Господь со всеми вами, приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Стихи с 16 по 18. Он говорит, что пишет это во всяком послании, чтобы никто не имел возможности составлять подложные послания, когда в каждом из них будет находиться его подпись как достоверный признак. А целованием называет он молитву, показывая, что тогда исполнялись все духовные обязанности, и что, когда надобно было сделать приветствие, то это соединяемо было с пользою, и что молитва была тогда не одним только знаком любви. Молитвою начал апостол, молитвою и заключил свое послание, с обеих сторон ограждая великими стенами сказанное. Положив твердое основание, присовокупил и твердый конец. «Благодать, — говорит вам, — и мир». И опять: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Это завещал и Господь, когда сказал ученикам: «Исе, я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Но это бывает только тогда, когда мы желаем того. Он вовсе не будет с нами, если мы сами станем удаляться от него. «С вами, — говорит, — пребуду вовек. Не будем поэтому отгонять от себя этой благодати. Апостол хочет, чтобы мы удалялись от всякого брата бесчинно ходящего. Быть отлученным от целого общества братьей тогда считалось великим бедствием, поэтому апостол подвергает всех этому наказанию. Так в другом месте, именно в послании к Коринфянам, он сказал: «С такими даже и не есть вместе». Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 11. А теперь большая часть людей считает это неважным, и все теперь смешалось, и пришло в расстройство. Мы без разбора, как случится, вступаем в общение с прелюбодеями, с блудниками, с лихаимцами. Если надлежало удаляться от того, кто только питался не своим трудом, то насколько больше от прочих. И чтобы ты узнал, какой страх внушало отлучение от общения с братьею, и какую пользу оно приносило тем, кто благомысленно принимал такое наказание, послушай, как тот, который гордился своим грехом, который дошел до последней степени порока, который совершил блуд, неименуемый даже у язычников, который оставался нечувствительным к своей ране, а в этом состоит крайняя степень развращения, как этот самый человек, который был столь порочным, до того смирился и укротился, что Павел сказал потом о нем: «Для такого довольно сего наказания от многих, и потому прошу вас оказать ему любовь». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стихи 6 и 8. Такой человек тогда был то же, что член, оторванный от остального тела. Четвертое. Причина же, почему тогда это внушало такой страх, была та, что тогда считалось великим благом быть в обществе верующих. Тогда верующие так жили в каждой церкви, как живут между собой люди, обитающие в одном доме, которые подвластны одному Отцу и участвуют в одной трапезе. Поэтому какое несчастье составляло для каждого удаление от такой великой любви. А теперь это не кажется чем-либо важным, потому что мы не считаем чем-либо важным и того, когда мы находимся во взаимном общении. Что прежде считалось в ряду наказаний, то ныне, вследствие охлаждения любви, случается и помимо наказания, и мы отделяемся друг от друга без причины, из равнодушия. Подлинно причину всех зол составляет отсутствие любви. Оно разрушило и уничтожило все великое и славное в церкви, все то, ради чего должно радоваться. Великое дерзновение внушает учителю та мысль, что он может, ссылаясь на свои праведные дела, делать увещание своим ученикам. Поэтому Павел и сказал: «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам». Учитель должен больше научать жизнью, чем словом. Пусть никто не думает, что апостол сказал это, желая неумеренно похвалить себя. Необходимость заставила его сказать это, и притом ради общей пользы. «Ибо, — говорит, — мы не бесчинствовали у вас». Разве не усматриваешь в этом смиренно мудрее, что он будто не по заслугам называет это благочинием? «Не бесчинствовали, — говорит, — ни у кого не ели хлеба даром». Здесь он указывает и на то, что, вероятно, они были бедны. «И не говори мне против этого, но не все были они бедны, потому что он говорит о бедных и о тех, которые не иначе могли снискивать себе необходимое пропитание, как трудами рук. Он не сказал, пусть получают пропитание от своих отцов, но трудящийся, — говорит, — достоин пропитания. Если я, — говорит он, — проповедник словес учения, побоялся отяготить вас, то тем более должен бояться тот, кто вам не приносит никакой пользы». Это в самом деле отягощение. Отягощением будет также и то, когда кто дает другому что-либо не с великим усердием. Но апостол не на это намекает, а на тех, которые как бы по собственному желанию принадлежали к числу неимущих. В самом деле, отчего ты не трудишься? Бог дал тебе руки не для того, чтобы ты принимал от других, но чтобы ты сам давал другим. Господь же, говорит, с вами. Об этом и мы можем просить для себя, если только будем исполнять то, что заповедал Господь. Послушай, что говорит Христос своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Это сказано не только к ним, но и к нам, что не им только обещано это, но и всем тем, кто будет идти по их следам, видно из слов «до скончания века». Но для чего сказал он это и не к учителям? Каждый из вас, если захочет, может сделаться учителем, если не для другого, то для самого себя. Научи прежде самого себя. Когда научишься всему тому, что Господь заповедал тебе соблюдать, тогда ты приобретешь себе через это многих подражателей. Подобно тому, как светильник, когда горит, может возжечь от себя множество других, а когда будет погашен, и для самого себя не будет источать света и не будет в состоянии возжечь других светильников, так и жизнь праведная. Когда в нас пребывающий свет будет светил, тогда мы, представляя в себе другим пример, можем образовать из них множество учеников и учителей. Не столько могут слушателям доставить пользы мои слова, сколько наша жизнь. В самом деле, если будет, положим, какой-нибудь человек, угодный Богу, и добродетелью сияющий, и имеющий жену, ведь может быть угоден Богу и тот, кто имеет и жену, и детей, и слуг, и друзей, то скажи мне, не больше ли пользы может принести всем такой человек, чем я? Меня слушают раз или два в месяц, или даже ни разу, и то, что услышат, сохраняют в памяти, быть может, только до церковного порога, и потом немедленно забывают. Между тем, постоянно взирая на жизнь его, великую от этого получают пользу. В самом деле, если он, получив оскорбление, не воздает за это оскорблением, то своей кротостью не возбуждает ли и не напечатлевает ли он стыда в душе нанесшего ему оскорбление? Хотя этот последний, вследствие озлобления или чувства стыда и душевного расстройства, и не тотчас сознает эту пользу, однако ж он может скоро образумиться. И невозможно, чтобы самый дерзкий человек, хотя бы он был зверь, вступая в столкновение с человеком незлобивым, отошел от него, не получив великой пользы. Мы, хотя и не делаем добра, однако все хвалим добро и удивляемся ему. Равным образом и жена, видя кротость своего мужа и постоянно с ним пребывая вместе, получает от того великую пользу, тоже и дитя. Таким образом всякий может быть учителем. Посему увещевайте, говорит, друг друга, и назидайте один другого, как вы и делаете. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 11. Смотри в самом деле. В доме твоем случилась потеря. Жена, как более немощная и пристрастная к роскоши, приходит от этого в смущение. Но если муж любомудр и смеется над этой потерей, то он утешит ее и убедит великодушно перенести потерю. Итак, скажи мне, не гораздо ли больше он принесет ей пользы, чем наши слова? Говорить ведь всякому нетрудно, но действовать, когда нужно, весьма трудно. Оттого-то обыкновенно человеческая природа больше может быть исправляема примером. Превосходство добродетели настолько велико, что часто даже раб, наравне с господином, приносит пользу целому дому. Пятое. В самом деле, не напрасно и не без основания Павел постоянно повелевает им, рабам, совершенствоваться в добродетели и быть послушными своим господам, заботясь не столько о том, чтобы они служили господам, сколько о том, чтобы не было хулимо Слово Божие и евангельское учение. А когда его не будут хулить, тогда вскоре станут удивляться ему. И я знаю многие дома, которые получили великую пользу от добродетели рабов. Если же раб, находящийся под властью, может вразумлять своего господина, то тем больше господин своих рабов. Разделите со мной, прошу вас, это служение. Я говорю ко всем вообще, а вы говорите каждому в частности. И пусть каждый содействует спасению ближнего. Чтобы убедиться в том, что отцы семейств должны руководить в этом своих домашних, послушай, куда отсылает Павел жен. Если же, говорит, они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей. Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 35. А не отправляет их к учителю. Подобно тому, как в училищах есть и между учениками учителя, так и в церкви. Апостол хочет, чтобы не все утруждали учителя. Почему? Потому что от этого проистекут великие блага. Вследствие того не только труд учителя становится легким, но и каждый из учеников, будучи прилежным, если будет иметь попечение, в скором времени может сделаться учителем. В самом деле, смотри, какую услугу приносит тебе жена. Она смотрит за домом, печется обо всем в доме, распоряжается служанками, одевает своими руками, бывает причиной того, что ты нарицаешься отцом семейства, удерживает тебя от зазорных домов, помогает тебе вести жизнь целомудренную, утоляет чрезмерную силу естественных пожеланий, но и ты окажи ей благодеяние. Каким образом? Протяни ей руку помощи в делах духовных. Когда ты услышишь что-нибудь полезное, тогда, подобно ласточкам, сберегая это в устах своих, принеси и вложи в уста и матери, и птенцов. Не неразумно ли в самом деле, что ты, во всем другом присвояя себе первенство, и, занимая место главы, в деле учения оставляешь свойственное тебе место. Начальствующий должен превосходить подчиненных не честью, а добродетелями. Последнее есть долг начальника, а первое — подчиненных. В этом заключается достоинство самого начальника. Если ты пользуешься великою честью, то это вовсе не от тебя зависит. Это ты получил от других, но если ты блистаешь добродетелью, то это всецело принадлежит тебе. Ты глава жены. Пусть же глава управляет остальным телом. Не видишь ли, что голова не столько местом возвышается над остальным телом, сколько своим попечением о нем, подобно кормчему, управляя им? В голове находятся и телесные, и душевные очи. Оттуда сообщается им сила зрения и способность водительства. Все остальное в теле назначено для служения, а голова служит для того, чтобы управлять. Все чувства в ней имеют свое начало и свой источник. Оттуда возникают органы речи, зрение, обоняние, всякое ощущение, Там находится корень нервов и костей. Видишь ли, что голова возвышается над телом больше своим попечением о нем, чем честью? Так постараемся и мы владычествовать над женами. Препобедим их не тем, что будем требовать себе от них большей чести, но тем, что будем с своей стороны больше делать им добра. Я показал, что они немало благодеяния оказывают нам, но если мы захотим воздать им за то духовными благами, то мы превзойдем их. Между телесными благами нельзя найти такого, которое равнялось бы этим последним. На что в самом деле укажешь ты? На то, что приобретаешь много денег, но она хранит их. Ее попечение имеет здесь равную цену и столь же необходимо. Почему? Потому что многие, хотя приобрели множество денег, однако, не имея у себя жены, которая хранила бы их, все потеряли. Что же касается до детей, то тут вы все делаете общими силами, и от обоих равная бывает услуга. Даже в этом случае ее служение сопряжено с большими трудами, так как она постоянно носит в себе плод и подвергается мукам рождения. Таким образом, только в духовных предметах ты можешь иметь над нею перевес. Не будем поэтому заботиться о том, чтобы у нас были деньги, а о том, чтобы мы с дерзновением могли представить пред Бога души, которые были вверены нашему попечению. Потому что, наставляя их, мы и себе приносим величайшую пользу. Кто учит другого, тот, если ничего больше не приобретает, то, по крайней мере, сам на то время, когда говорит, приходит в умиление, особенно когда видит, что он сам виновен в том, в чем обличает других. Поэтому, так как через это мы доставляем пользу и самим себе, и им, женам, а через них и всему дому, и так как это прежде всего благоугодно пред Богом, то не будем уклоняться от попечения не только о своей душе, но и о душе служащих нам, чтобы за всех получить нам воздаяние и с великим богатством войти во святой град, Матерь нашу, Горний Иерусалим. О, если бы никто из нас не был извержен из него! Но все мы, воссияв светом благочестивой жизни, да сподобимся со многим дерзновением узреть Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.